Так, сегодня 3 января 2023 года. Это тестовый выпуск подкаста Rocky Voice. Со мной Иван.
Привет всем. Это снова мы.
Да, мы вернулись в эфир. И хотим сегодня поговорить про предыдущий 22-й год. Что было в нем интересного.
Короче, мой самый крупный челлендж года, это даже не релокация была, а мой самый большой челлендж, это то, что я начал работать на английском языке, вот, это случилось где-то в апреле, это тоже было связано с войной, то есть наша компания работает по всему миру, и до войны я работал только с русским сегментом бизнеса. Вот. И после, как это все началось, менеджмент очень быстро принял решение остановить все в России, всю деятельность. Вот. И, то есть, это прям очень так стремительно произошло. И, короче, весь русский бизнес был свернут, и мне нужно было прям, знаешь, экстренно переключаться на иностранных партнеров, на иностранных клиентов. У меня не было совсем времени на подготовку к этому. Вот, и, ну, как бы, point в том, что мой уровень английского был в той точке pre-intermediate, то есть, ну, это прям, знаешь, такой недостаточный level, чтобы работать откровенно, вот, и, короче, я в таком, знаешь, в таком стресс-режиме, в таком в очень экстремальном режиме переключился на английский, вот, и, то есть, прям, вышел на звонки, на переписки, и вот, короче говоря, очень короткий срок это произошло. Для меня это было супер шоком. Вот. Ну и, в принципе, до сих пор как бы звонки для меня не просто проходят. Вот. Я сейчас интермедиат. Это тоже немножко как бы, да, то есть такой не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот. То есть, как бы, оглядываясь назад, для меня это самый большой челлендж. Это было такое, знаешь, прям просто преодоление, сверхусилие над собой. Вот. И потребовало от меня прям всех ресурсов каких-то, не знаю, физических, душевных, ментальных, чтобы вот такой быстрый свитч сделать. Вот. Это мой челлендж года.
Ну, а что тебе там, вот именно... Ну, я понимаю, что у тебя не хватало знаний, но вот самое сложное в общении, в переписках... Что для тебя было? И использовал ли ты какие-то софт какой-то для упрощения работы? Ну, там.
Самая сложная не переписка, а звонки, когда ты в реал-тайме с носителями, там, иногда это нейтивы, там, ну, разные люди совершенно, вот, с своими акцентами. Кто-то быстро говорит, кто-то медленно. Вот, да, то есть это, конечно, звонки, это понимать, о чем идет речь. Как там адекватный фидбэк какой-то давать. Вот. Что я использовал? Ну, из софта. Я, кстати, вот только недавно начал пользоваться Grammarly, ну, когда как бы переехал в Армению. И, ну, то есть без VPN и без всяких там трюков, да, то есть Grammarly стал круто работать здесь бесшовно. Вот. И на письме он мне очень сильно помогает, прям толковая такая софтина, исправляет базовые ошибки, ну, грамматические, и какие-то предлагает там, не знаю, саджесты, как сделать письмо более, ну, чтобы оно лучше понималось там, чище, более нативно звучало. Вот. А так, нет, как бы просто там обычный словарь. Вот. Ну, и, конечно, занимаюсь Skyeng.
А, и что? И, ну, это круто, мне кажется, такой... Ты как бы, все, мне кажется, всю свою жизнь с английским заигрывал, и вот у тебя это как бы ударило.
Да, наверное, так можно сказать. И заигрывал, но никогда не выигрывал. И никогда, да, то есть серьезно не занимался. Почему? Да просто все очень все просто. Чтобы что-то делать, нужна мотивация. Вот, да, то есть нужно понимать, зачем ты это делаешь, и когда, типа, ты живешь в России, работаешь с русскими клиентами, и как бы ничего не предвещает, ну, как бы, а зачем, да, то есть, как бы, зачем над собой делать усилия, и да, то есть, как бы, и учить язык. А тут вот гром грянул, и хочешь, не хочешь, давай.
Ну, а сейчас ты как-то, не знаю, там, смотришь какие-то фильмы на английском, или у тебя стало как-то лучше понимание?
да, чуть лучше стало, я стал лучше, ну, как бы выражать, и в смысле пишу практически, то есть писать стало гораздо проще, все-таки навык там ежедневный, но фильмы я пока все равно не смотрю, мне тяжело, потому что, как бы, да, то есть такой паттерн, что, типа, когда ты смотришь фильм, это как, типа, отдых. Я не хочу, чтобы мозг как-то супер напрягался. И, да, и... Но пока я, то есть, не достиг такого, чтобы прям изи так вот смотреть видосы. Не знаю, редко это делаю с субтитрами. То есть пока что не могу. Тяжело пока. Вот. Че, Жень, у тебя? Какой челлендж? Что бы ты выделил самое такое, что от тебя потребовало, да, то есть всех ресурсов прям твоих, такая внутренняя мобилизация.
Да, вот что от меня потребовала мобилизация, это работа с командой на удаленке. Ни разу не испытывал такой опыт, никогда не было. И всегда я избегал его, старался все делать в офисе. И это до сих пор, это челлендж непреодоленный. Он требует перестройки всех процессов. Гораздо сложнее становится коммуникация, гораздо сложнее удлиняются сроки реализации каких-то, да, то есть фич там. И вообще в целом для меня это до сих пор вот большой челлендж, который никак не могу я найти решение. Вот только сейчас начал менять структуру работы. Мы с Нового года будем работать по другой схеме, так скажем, по системе управления, и делать все для того, чтобы как бы выстраивать, чтобы качество производимого нами услуг, оно не снижалось, а росло, потому что вот это вот переход на удаленку, ну, как бы качество услуг снизилось. И у ребят такого тоже опыта не было, кто со мной работал. Вот, и, но многим, кто, как бы, не знаю, то есть, по крайней мере, я не слышал, что кому-то не нравится, а всем, наоборот, нравится работать на удаленке. Вот, но я вот все равно выбрал офис, и здесь буду собирать команду, а также для работы в офисе над продажами, над project менеджментом. Но там программистов действительно эффективней и быстрее собирать на удаленке, и им так больше нравится. А вот, но, как я сказал, вот это вот для меня самый большой челлендж, помимо переезда. Я потому что не особо люблю переезжать куда-то вообще, а так вот с этим всем, с удаленкой, с работой и с клиентами, и с командой, это, конечно, непросто. И вот, ну, сейчас, мне кажется, каждая компания, практически каждая, имеет какой-то штат удаленщиков, не все в офисе. Вот, так что это уже такой, как бы, нарратив этого года и всех следующих, мне кажется.
Да, я, знаешь, вообще не ожидал, что ты эту штуку подсветишь как челлендж года. Потому что, ну, как бы у тебя же, типа, цифровой продакшн, что-то в этом роде. И я думаю, что все компании такого рода уже, ну, в ковид, как бы, научились это делать. Вот. Когда был локдаун.
А я в ковид работал. Я работал в офисе.
Работал? Слушай... А в чем сложность, в чем ты, типа, видишь эффективность, я не знаю, или кайф работы в офисе? Типа, вот личное общение, оно как бы решает? Типа, сел за одним столом, достал лист бумаги, там, общаешься, сидишь?
Во-первых, не все, как бы сказать, то есть это все зависит от людей, как бы люди разные, не все могут, вот, как бы сказать, проявлять инициативу и... Ну, и там, допустим, решать проблемы, а не, например, ну, попросить помощи там и так далее. То есть, когда все в офисе сидят, да, то есть надо сказать, что у нас небольшая команда, и мы все в офисе, ну, условно, можем решать все проблемы в режиме реального времени, и я сам могу видеть часто, что у чего-то не получается, и сам говорить: вот давай, вот сейчас вот это, ребята, подойдите, там, посмотрите, здесь проблема, мы не можем ее решить, чтобы не тратить время этого человека. А когда они все в этом, в удаленке, они где-то там в сети, просто многие сидят и там, ну, у нас есть конкретные примеры, что не получается какую задачу решить, и человек просто тратит на это кучу времени, никого не спрашивает, и это выясняется только там на вечернем созвоне, что за весь день он ничего не сумел сделать. А в офисе такого бы не получилось, потому что просто я физически всегда интересовался, что происходит. И знаешь, как вот, ну, как вот со стороны руководителя, вот я вижу, что, ну, многие, например, выходят на созвон утренний, они там с кровати спят. То есть с телефона там разговаривают, сейчас спящие абсолютно. Ну, когда в офисе все-таки люди, когда к 10 там приезжают, они там просыпаются в 8, 7, готовятся там, да, то есть, ну, или там кто как, да, ну, хотя бы они уже одеты, обуты, умыты и готовы к работе, а когда вот это, они прямо реально там в трусах, там фразы типа постоянно пролетают, блин, сейчас я переключусь на компьютер, я это хотя бы, я сейчас переоденусь, я в трусах, то есть там еще. Ну, короче, вот это, да, то есть это, ну, требует дисциплины, такая работа, ну, вот. Я сам, когда был, я же не сразу в офис перешел, а какое-то время тоже дома был. И для меня это вообще, не знаю как, я просто не могу находиться в одном месте целый день. Мне нужно куда-то выехать, вот как проснуться, выехать, вернуться. Ну, а я, так вот у меня как бы запрограммировано. А в кофейнях очень неудобно работать, потому что плохой интернет, шумно, какие-то звонки. И так, если ты пишешь код, например, это одна история. А если ты как бы вот там общаешься, созваниваешься, там это вообще невозможно. Это стресс. Вот. И я, знаешь, я вот читал новость не так давно о том, что Яндекс всех обратно в офис приглашает. И будет,
Загоняет.
да, будет давать им возможность несколько дней в неделю работать на удаленке, но потому что, знаешь, вот офисы, они не просто так придуманы. То есть вот такое понятие, как офис. То, что это пространство для того, чтобы люди обменивались какими-то опытом, какими-то знаниями, чтобы просто люди коммуницировали, потому что я считаю, что качественной работе нужна постоянная коммуникация, нужна сотрудничество, кооперация. И вот приходится практиковать такие вот вещи, что просто у нас там бывают какие-то вещи, но кто-то не может что-то сделать, я бы там подключаю несколько других людей, и мы на звонке там буквально 2 часа 3 проводим. То есть он там экран показывает, что-то кодит, они решают это, обсуждают. Ну, я как бы вот людей так заставляю это делать. Не все просто хотят, вот программисты тоже специфичные. Поэтому.
Да, интересный подход. У нас это все как-то, знаешь, все равно вот эти все процессы там идут через там тикет-систему, через трекеры, вот. Но тем не менее всегда есть звонки face-to-face, да, то есть то, что я очень сильно не люблю, но всегда надо, да, то есть ходить, видеть, ну как бы, да, то есть мне кажется, это даже, ну, не столько для эффективности в нашей компании сделано, чтобы, а для того, чтобы, как бы, ну не знаю, такой просто чтобы создавать среду, комьюнити, чтобы видеть, каков человек, да, то есть когда ты пишешь, непонятно, в каком тоне ты говоришь и какое у тебя настроение, да, то есть, а когда ты так вот видишь реакции, эмоции, да, то есть, ну как бы коллектив больше сплочается, и мне кажется, псение офиса тоже как бы оно для того, чтобы именно вот такой, знаешь, комьюнити, да, чтобы прям сбивать команду, чтобы люди друг другу там, знаешь, шутили вместе, привыкали, там еще как-то и, короче, работа спорилась. Вот, но у меня вообще сейчас нет возможности никакой ходить в офис, потому что я живу в Дилижане, это за 100 километров до ближайшего офиса нашей компании. Вот, который находится в Ереване, да, то есть я живу в другом городе, я единственный сотрудник, кто живет в этом городе, так что у меня прям, знаешь, 1000% удаленная такая работа, и то есть, ну, я уже давно перестроил там свой майндсет, свои рутины, да, то есть вот на это, я, то есть, как бы полностью все в подполье.
В подполье ушел. Ну и как
Да, ну,
ты...
не, наоборот, наоборот, живу в горах живу, вот, наоборот, на возвышении. Все, да чё, привык, да. Также утром обязательно выхожу на улицу, там куда-то иду, типа нужно, да, обязательно вот этот вот ритуал: проснулся, вышел и только потом начал работать.
За кофейком.
Там за кофейком. Да-да-да.
Ну а как ты не скучаешь по родному городу?
Пока не успел. Уже сколько, месяца три прошло, наверное. Не знаю, здесь много чего исследовать. Место очень красивое. Да и жизнь комфортная, по сути-то. Вот. То есть, знаешь, есть как-то мало. Я редко вспоминаю Самару, и мало каких-то из поинтов, по которым я прям реально там скучаю. Не знаю, не могу так сказать. Пока что не успел соскучиться.
Да. Ну вот смотри, по поводу про челлендж понятно. Вот у нас с тобой такие разные. Ты вот обозначил такую тему, как проект года. Что ты под этим имеешь в виду?
Не обязательно в работе. И просто, знаешь, что-то... Давай так, это такое сделанное дело, да, то есть, которым ты, ну, знаю, гордишься, или, типа, респект, я молодец, и такая законченная штука какая-то. Не знаю, может быть, что-то личное, может быть, в работе. Ну, такой, знаешь, символ года, который вот прям благодаря тебе, твоя какая-то заслуга, может быть, твой проект года.
Ну, я не знаю, я не могу вспомнить что-то, что-то благодаря мне. Но я думаю, что у меня самая главная заслуга прошлого года, 22-го, это то, что компания, которую вот я основал, она продолжает работать. И несмотря на сложности, которые возникали в процессе, все как бы продолжает функционировать, развивается. Вот. А из личных я... У меня, конечно, законченных нету, прям, к сожалению, но есть вот начатое, и это в шахматы я начал играть. Я никогда до этого вообще в жизни не играл, и вот начал заниматься шахматами, где-то примерно полгода я занимался ими, и мне эта игра показалась очень интересной. Я начал в апреле где-то, и вот сейчас прервался пока что на каникулы, но... продолжу. И вот как... Там как бы нельзя ее как-то измерить законченной. Это никогда, никогда не закончится, но... Ну, как бы за час игры вот с тренером я занимаюсь, это просто... голова у тебя закипает просто. И это поначалу кажется очень сложным. Вот. Но потом...
Ты занимаешься с тренером в шахматах?
Да.
Ух ты!
Вот я занимался в Самаре, вот ходил каждые два раза в неделю, и вот мы там с ним вместе играли, просто сидели в комнате. Там мне рассказывал всякие комбинации, как играть, короче. Вот, и для меня это... Вообще, прошлый год... много всего. Я там и бокс занимался, шахматы, какие-то вот бегал, все это как-то.
Слушай, ну а шахматы можешь что-то рассказать? То есть, а что как бы это дает? Зачем тебе это, для удовольствия, или не знаю, тебя это как-то прокачивает, там логику, может быть, стратегию?
Вот как бы что это дает? Ну, вообще, то есть, по идее, это я начал этим заниматься для того, чтобы немножко более делать осмысленные какие-то шаги в жизни, в любом деле, стараться продумывать дальнейшие возможные варианты. Вот, и просто хотел немножко как бы развлечь себя чем-то новым. Никогда что-то, что я никогда не пробовал. Вот, и действительно, вот, как бы начав играть, я увидел, как важно делать правильный ход, да, то есть, неважно, там, в бизнесе или в жизни, в шахматах, просто один ход может испортить все, то есть, как сделал, вот, и надо стараться видеть много ходов вперед. И, в принципе, вот для этого, наверное, то есть я и начал заниматься. Но
прикольно.
У меня не было какого-то вот там прям плана, что вот я хочу прокачать логику, или я хочу что-то прокачать. Я просто, мне показалось интересно, это такая игра, типа, она позволяет тебе учиться концентрироваться, она позволяет тебе учиться думать, и почему бы не попробовать? Я никогда в жизни не играл в эти шахматы, вот, и поэтому начал.
Интересно. У нас, знаешь, здесь в Дзинжане есть одна улица, и вдоль нее такие стоят беседки, там, ну, с шагом, не знаю, там, пару километров, и, ну, на столе там такая беседка, лавочки и столы, и там стол, он как бы, ну, расчерчен, как шахматная доска, вот, и ты прям можешь там раз прийти играть, только фигуры нужны.
Да, ну, вообще, так игра интересная, то есть, если пробовал когда... Попробуй. Не про...
Ты смотрел вот этот вот шахматный сериал?
Ход королевы, что ли? Нет, я не смотрел.
Да-да-да.
Вообще не смотрел. Я вообще, то есть, не на этой, не на поп-культуре, потому что подъехал туда. Я сам это просто захотелось мне. Вот, почему-то, честно, не помню, что там я в голову мне вбилось. Но я никакие вот эти сериалы не смотрел. Просто... Кажется, игра очень такая интересная. А чё у тебя какие?
Да,
какие...
понял, респект.
Спасибо.
У меня проект года, он не был связан с работой, вот. У меня проект года это, короче, ремонт в новой квартире в Сочи, который я делал удаленно, вот, и тоже такой, знаешь, челлендж, все это было организовать, и таки в короткие сроки, там, как обычно, с сжатым бюджетом, вот, и вначале, то есть, я вообще не понимал, не представлял, то есть, это казалось, там, мне даже некоторые родственники говорили, типа, что за афера, ты с ума сошел, вот, как это и зачем, но все, реально все случилось, и все готово, все сделано. Так что такой вот у меня проект был.
А что сложного в управлении на удаленке?
А то, что ты вообще не присутствуешь на этом объекте. Ты не видишь прогресс, ты не видишь как, что делается, что происходит. Да, то есть ты можешь только звонить и смотреть фотки или видео.
И тебя, то есть, никто не обманул даже?
Нет.
А как так? Как так получилось?
Не знаю. Удача какая-то, ну, не знаю, везение, наверное, фортуна.
То есть ты...
Но там, знаешь, там ремонт делали не русские люди, а сербы. Вот, не знаю, может быть, они более какие-то ответственные. Ну, были всякие такие, знаешь, локальные микрофейлы, вот. Но ничего такого глобального, чтобы там, типа, стена отвалилась или, я не знаю, что-нибудь загорелось. Или покрасили в другой цвет кардинально, там, в синий вместо желтого. Такого не было.
И как долго ты искал вот эту вот подрядчиков?
Да я их не искал. Мне их прям привел риэлтор, который эту квартиру помог нам эту сделку провести. И, ну, это очевидно, то есть это был его человек. И как бы сразу привели. У меня было очень мало времени. У меня там было, не знаю, 2 дня. У меня уже был обратный билет. И то есть там было не до поисков, там подрядчика, не до выбора. Вот кого привели, с тем мы и стали работать. Да, то есть,
ну, это удача. Вообще, то есть... На 1000%. То, что с этими ремонтами вечно проблемы, и люди получают не то, что хотят.
Да-да-да. Это да, это так все.
И,
Ну, тут просто, не знаю, нужно... Я как заказчик, то есть, да, то есть я же в прошлом работал в каких-то проектных штуках, и сам там проект-менеджером был. И как бы я понимал, что, да, то есть заведомо, что все идеально не может происходить в проектной работе, да, то есть, и я это учитывал, И как бы сразу настраивал себя на некую гибкость, на некую такую, там, что-то можно простить, допустим, да, там, где-то спустить на тормозах. Главное, чтобы общий тренд какой-то соблюдался, да, там, генеральная линия, чтобы mm-hmm. прослеживалась. Вот. А какие-то детали, блин, ну, камон, мы все не идеальны.
Ну, вот такой мудрый подход.
Ну да, это вот такой подход, конечно.
Так, отлично. Но
а что у нас дальше? События года. Вот здесь я вангую, что у нас сойдутся наши, короче, треки, и точка, в которой они сойдутся, она в Уральске.
В Хазаре.
Да-да, в Хазаре, где мы пересеклись.
Ну да, это... А ты...
Короче, да, однозначно, это релокация, это переезд вообще в другую страну и изменение, да, вообще твоей жизни, там твоих, ну не знаю, там у тебя там новые юрлица появились, я там в другую компанию устроился, ну там как бы в другое ООО работать, а, то есть другая валюта, другие законы, другие языки вокруг.
Люди.
Вот. Да, люди, другая ментальность. Ну да, как бы безусловно, события года.
А ты планировал это или нет?
Нет, я это не планировал. Я был тем чуваком, кто всегда, кто вот отрицал вообще релокацию. Потому что, ну, первая волна, она уехала когда? В марте, наверное, да, ну, людей? Да. Айтишников всяких. Вот, то есть я всегда говорил, что типа где родился, там и пригодился, в таком плане, что как бы да как же я куда поеду. То есть у меня было очень много якорей в России. Там и недвижимость, и я любил город свой. Но события сентября, да, то есть во мне что-то перещелкнули, я прям уже увидел, как бы, допустим, какие-то объективные, блин, нехорошие такие триггеры. И решил уехать, когда началась мобилизация. Экстренно причем. И все, с тех пор не возвращался.
Да. Нет, у меня абсолютно тоже... Я до сих пор не понял, что я где вообще нахожусь. Я стараюсь свою как бы жизнь выстраивать по тем же рельсам примерно, как это было в Самаре. Именно имеется в виду свою ежедневную рутину. Вот. Но... в целом, вот я так скажу, ну, я, конечно, да, не планировал, и вот сейчас думаю, не сделал ли я слишком поспешный шаг, не было ли это зря. Есть у меня такие мысли. Mm-hmm. Вот, но уже назад возвращаться не планирую, а теперь только вперед, как бы уже шаг сделан. Но... иногда сомнения меня настигают в том, что все-таки как бы я не люблю делать что-то необдуманно без понимания зачем. Вот, а тут так получилось. Зачем? Я так и не понял до конца. То есть так, очевидно, почему все уезжали, чтобы избежать всяких проблем. Вот, но mm-hmm. но ну, как бы, не знаю.
Ну, помнишь, ты же рассказывал, что тебя вроде бы искали там.
Да, да,
с
да.
С повестками.
Да. То есть, ну да, это есть в этом, как правда. Вот, но здесь, в Казахстане, я как бы в Астане, в принципе, здесь нормальный город, он новый. Вот его как бы минус и плюс одновременно. То, что это новый город, здесь все новое. Они тут шутят, знаешь, как не шутят, а возмущаются. То есть, что вот мне один недавно мой знакомый говорил тут, что у него там его знакомый сейчас живет в старом доме. И ему там не нравится. И говорю, это какого года? Он говорит, 2015-го. Дом старый, говорит, мне не очень нравится. То есть, вот. А так. Вот насчет менталитета или какого-то здесь вот, да, то есть Я, конечно, да, люди немножко отличаются здесь от самарских. Вот, но в целом я считаю, что наша релокация, она прошла максимально просто, потому что здесь, куда мы релоцировались, я не знаю, как в этом, в Армении там говорят по-русски, но я думаю, да. Да? Они
В Армении, да.
все...
Они в школах,
Ну
да.
и здесь тоже.
Ну, как все, не все 90%, они у них же в школе русский язык.
Ну
То
да.
есть, как бы здесь вообще такое советское наследие, ну, знаешь, сильное, да. Здесь тут все на русских машинах там ездят. Многие говорят по-русски.
Ну вот,
Да, это чувствуется.
в этом и как бы очень, ну, простота. То, что здесь все говорят по-русски, и ментальность все равно это СНГшная. Ну и законы все очень лояльны к нам, как к мигрантам. Я вот там без проблем смог себе оформить какое-то там разрешение на пребывание тут, открыть компанию, сделать все карты какие-то. То есть, ну вообще, то есть никаких сложностей нет. Все это так по щелчку делается. Не нужно никому башлять там, что-то куда заносить, так и так далее. То есть все просто и это. Welcome. Вообще. Тотальный welcome. Вот. И это, мне кажется, такой у нас лайтовый переезд. Если бы вот ты, условно, сейчас в Канаду бы переехал, тебе было сложнее гораздо.
Да,
Потому
понятное
что
дело.
там говорят по-английски там и так далее. Вот.
Там cost of living совсем другой, то есть он отличается там в разы, и да, то есть как бы
Ну да.
те деньги, которые там у нас, который доход есть, да, он, то есть как бы, ну, совсем там, я не знаю, не соответствует тому комфорту, к которому мы привыкли здесь, да, то есть и сколько все это стоит там по ту сторону океана, то есть это не совсем другие вещи. Но язык, да.
Так что вот, да. Ну, а так какие у тебя там в Армении приколюхи были? Что тебя удивило больше всего? Или вообще ничего не удивило?
Меня особо ничего не удивило. Единственное, здесь, знаешь, есть такой паттерн. Ну, как бы здесь мужчины, они так как-то, знаешь, тепло дружат между собой, так, по-дружески. Вот. И они, в общем, здесь по улице ходят под ручку. Натурально, под ручку. Вот. То есть это, знаешь, это общепринято. Там есть в Ереване, есть какие-то деревня, да, то есть это нормально. Да? То есть они там, ну, при встрече могут друг друга там щечку поцеловать. А под ручку это вообще, то есть ты выходишь на
Как
улицу
под ручкой,
и...
не понимаю. Как?
Ну, вот ты представляешь, как вот парень с девушкой, там в
Да.
парке, вот они гуляют, у них свидание, они могут идти под ручку.
Да.
Не знаю, там в школьные времена как-то было популярно, что ли, да, то есть у детей. Вот, а здесь вот точно так же, да, то есть у одного так вот рука как бы, не знаю, в кармане или так вот около живота, и другой вот его так обхватывает своей, в такой замок, да, то есть и они реально идут под ручку. Это такое, знаешь, типа вот, не знаю, акт дружбы
А ты
какой-то,
не
символ
спрашивал,
такой
да, что это
респекта, что
такое?
ли.
Как так?
Да я, ну, не спрашивал, ну, как бы, ну, видно, понятно, что это у них в каком-то культурном коде, что ли, такое есть, что, типа, это, ну, знаешь, социальная норма такая вот прям.
Нифига
То
себе.
есть прям брутальные всякие там, ну, не знаю, чуваки там, таксисты, все они в черном здесь ходят, в черных туфлях, в черных джинсах, в черной кожаной куртке обязательно. Вот. Ходят под ручку.
В Казахстане вот как раз бы такое не поняли вообще.
Не поняли бы?
Вообще нет. Казахстан в этом плане меня вот удивил тем, что люди здесь более такие, как сказать, консервативные, да, нежели даже брать там какую-то Самару, то есть, или, ну, Россию, то есть, не самая такая, но все равно здесь люди более консервативные, вот, и говоря, ну, многие здесь не понимают по-русски нормально, особенно те, кто работают в сфере обслуживания, там, вот на кассах, там, каких-то таких вот в такси, они все понимают русский хорошо и не понимают наши выражения. какие-то. Вот я условно там спрашивал в магазине, в большом супермаркете, спрашивал про, можно ли вот это там, условно, там мясо какое-то покупал, можно ли его заморозить. Она думала, что я прошу ее заморозить прямо сейчас. Ну, в данную минуту прямо заморозить. А я спрашивал, можно ли ее дома заморозить. Она вот это не поняла. Ну, и такие вот нюансы мелкие всякие происходят. Вот. Да, я не знаю даже. Пока что у меня не было такого большого опыта вот общения именно с казахами, прям вот. Но мне кажется, что просто более консервативные люди и мусульманской вот этой веры. И все. А в целом они
Мусульманская, да?
традиционные ценности. Очень много женщин с детьми здесь. Вот по сравнению, допустим, с Самарой, очень много. Везде прям ходят женщины с детьми. Вот даже это такое тоже заметно. А в Астане, вот где сейчас, ну, тут вообще, то есть, по-русски все говорят 99%. Редкие так вот, ну, прям, ну, конечно, есть вот, как я себе описал, что-то там какие-то нюансов не понимают, но редко кто прям вообще ничего не понимает по-русски. Все знают, и везде дублируются все надписи по-русски, банки все по-русски пишут. Вот, ну, как бы, ну, так вот. Ну, и Казахстан, вот я также был в Таджикистане. Казахстан, Астана как-то выглядит более продвинутой, чем, например, Ташкент. Более, ну, больше всяких здесь, даже по тому же уровню, как такси приезжает какой, да, то есть здесь такси, как машины лучше там классом на тех же этих, как бы ты заказываешь там комфорт или комфорт плюс, бизнес. А там в Ташкенте приедет какой-то этот, ну, условно, там Калина там какая-нибудь на комфорт. Здесь приедет там Камри. Вот. И это отличается. Ну, вот это сразу было заметно.
У меня была пересадка 20 часов, по-моему, в Астане. Прикинь, пересадка самолетная. Вот, так что у меня была возможность там немножко гулял по городу.
А где ты был здесь?
В Астане, что ли?
Да.
Ну,
Ты, наверное, не знаешь название.
я, конечно, ничего не знаю, я так чисто. Ну, вот эту мечеть, ну, она там, да, рядом с аэропортом, по-моему, самая, одна из крупнейших мечетей там Европы, что
Я
ли.
там живу недалеко.
Вот, я гулял по району, по центральным, видимо, улицам, где вот эти, знаешь, стеклянные небоскребы,
Ага.
типа в стиле там Москва-Сити. И, ну, как бы, да, то есть
Ну,
произвело
это...
впечатление, ну, как бы было ощущение, что такой город, не знаю, богатый, что ли, какой-то современный.
Ну, это Абу-Даби Плаза. Вот. И там Талан Тауэрс рядом. Я там везде все уже про это проинспектировал, везде был. Знаешь, что вот в Астане проблема с едой? То есть вот проблема вкусной еды вообще прям. Ну, это
Да как?
вот прямо... И кофе. Кофе вообще, это просто я страдаю до сих пор. Ну, кофе нет. То есть здесь нет уровня там Самарского, там, Скуратова. Нету. То есть просто отсутствует, как класс. И, ну, все пьют Starbucks или, ну, какие-то тоже местные там, типа как в Самаре Кэри, да, вот это вот, тоже местные такие вот всякие вещи. Ну, они делают, конечно, там есть там некоторые кофейни, вот где там могут хороший кофе сварить. Ну, он будет не то, что ты выплевываешь его там противный, но это не тот кофе, который вот я привык пить в Самаре, когда был там прям, ну, кофе там зерно, все, то есть, ну, прям кайф. Ты каждый глоток кайфуешь, и даже от того, что там я слишком часто его пил, мне уже это приторно стало. Но здесь также и с едой, то есть грузинский кафе, вот я люблю грузинскую кухню. Ну, есть как бы, да, грузинское кафе, вот их не так много здесь. И, ну, они неплохие, но это не пури, да, вот то, что в Самаре там я был. Не то вообще, то есть.
Надо же.
И, ну, короче, вот с кухней прям том-ям там здесь ты хрен найдешь, короче. Такой вот том-ям, который вот был в гудке.
Короче, блин, том-ям в гудке, вот ты сейчас сказал, вот что я скучаю по Самаре больше всего. Это том-ям в гудке, это не шутка, это вот прям, я о нем прям думаю, вспоминаю. И, то есть, ну, как бы здесь я, здесь дилижань такого даже близко нет. Ничего, никакой да. восточной там кухни, ничего, даже вот примерно. Даже вот они не понимают, что это, то есть такого названия они никогда не слышали. А, ну, вторая вещь, не знаю, может быть, бассейн вот этот наш прекрасный, открытый 50-метровый. Но вот на первом месте все-таки том-ям от вьетнамца из гудка за 420 рублей. Идеальная вещь. А, кофе тоже, тоже здесь мало хорошего, большие сложности. И сейчас у меня такой план на 23-й год. Короче, я хочу разобраться с этим делом. Вот. А, хочу сам научиться делать. И сейчас, в общем, прям уже я так, знаешь, плотно изучаю эти рожковые кофемашины. Короче, я вот встал на вот этот путь, хочу сам научиться.
Нифига себе. Ну это прям, да, это челлендж. Делать кофе.
Челлендж, да-да-да.
Вот, ну.
Ой, там столько вообще нюансов, это прям, знаешь, наука такая высокоточная просто.
Ну, а также здесь вот отсутствует как класс такие магазины, типа как Вкусвилл, вот, то есть где есть, вот я почему им пользовался активно, то что там была готовая еда, очень вкусная, которую можно было там в шаговой доступности закупить, и я часто покупал. А здесь, в принципе, такого нет. Вот. Но это как бы возможности также. Здесь есть вот, мне кажется, открыть скуратов в Астане, тут будет очередь людей, потому что в кофейнях Starbucks все заполонил, то есть они, ну там кофе ужасный, а как бы такого,
да,
такого вот нормального, то есть чтоб там здесь вообще нету, и это прям чувствуется. Вот, так что, с одной стороны, минус, а с другой стороны...
Надо же, блин, у меня было впечатление об Астане, что, типа, это, знаешь, такая столица, хрен знает, как какой-нибудь Дубай, где, как бы, на любой кошелек и все возможные там явства и развлечения, и, типа, любая инфраструктура есть, а ты говоришь, что, вот, как бы, Самара в некоторых аспектах даже и... вывозят, да,
да,
по сравнению.
Здесь плюс в том, что много жилья строится, и жилье такого хорошего уровня, условно, там в Самаре, такого не строят вообще, то есть отсутствуют там какие-нибудь там дома, где у тебя там вход без ключа, по кодовому замку там или,
да.
Ну, поэтому по электрическому какому-нибудь там, по отпечатку пальца и так далее. В Самаре что-то таких домов вообще не встречал.
А что, Жень, можешь сказать, сколько там у тебя аренда, допустим, выходит?
Ну, аренда у меня в долларах, я тебе это замучу считать. Вот в рублях тоже там оно скачет постоянно, курс. Ну, вот, кстати, вот я приехал, был курс.
Скачет у вас?
Курс скачет жестко. Вот на рубль почти упал. Или поднялся, я не понимаю. Ну, короче, у меня стоит 400 тысяч тенге. Это 400 тысяч тенге, это в рублях от 50 до... до 70 тысяч, в зависимости от курса.
Слушай, у меня прям очень похожий костыль, у меня тоже, хоть совершенно другая валюта, но сама цифра такая же, прям, прикинь, 404 тысячи мы платим за дом.
Ты платишь за дом?
Ну, в рублях, да, это в... Ну да, за дом, но это, знаешь, это не Ереван, это 100 километров от Еревана, я живу вообще в горах.
А сколько у тебя там спален?
Раз, два, ну,
раз, два, две спальни, три, четыре. Две спальни.
Спальни. Ну, это дом 100 метров, две спальни, два санузла на первом, втором этаже и такой, как бы, living-room с кухней внизу большой, еще гараж, придомовая территория, мангальчик.
Ну, это...
Короче, это классное место, очень хорошая цена. Это не в городе.
Очень хорошая цена. Да, но не в городе. Ну, я не знаю, сколько в России такой дом бы стоил. А, вот. Я думаю, что такой дом, ну, 1200 стоил бы в месяц. Вот. Но,
ну, и вот, да, такой вот
местечко. Где-нибудь так, так скажем, в Красном Яру.
Уединенное, да. Да, вот, да. Где-то 1000 баксов примерно получается.
Ну, я думаю, что это нормально. Хорошая цена. За такой дом. Окей.
Да. Ну что, перейдем, может быть, к технологиям?
Да, да. Ну вообще, ты знаешь...
Это была подводка.
Такая затянувшаяся. Пожаловались, значит, на качество, на все. Вот, но насчет технологий. Вот, слушай, я вообще последние месяцы уходящего 22-го года вот наблюдал, что происходит, и ну, в сфере искусственного интеллекта постоянно какие-то новости мелькают. В Фейсбуке вижу, в ленте всякие мне там пишут товарищи. Вот есть такой чат GPT. Это такая технология, которую разработала компания OpenAI. Это компания, которая занимается искусственным интеллектом. И владелец какой-то части компании — это Илон Маск. Они сделали такой инструмент, который позволяет генерировать абсолютно любые тексты в очень шикарном качестве. И это могут быть как код, который программисты пишут. То есть можно сделать запрос, сказать: напиши код, который будет исполнять такую-то команду, и она это напишет. И это будет работать. И эта вот нейронка, она может выступать как собеседник, как писатель каких-то книг. В общем, и ты даже никогда не поймешь, что это, ну, написал вот нейронка, потому что настолько хорошее качество, высокое. Даже как бы оно вот на основе ее уже делают дополнения в Twitter, плагины, которые в Chrome встраиваются, которые генерируют ответы на пост. То есть там пост, и ты можешь выбрать, какой ответ такой: позитивный, негативный, нейтральный. И она пишет, анализируя пост, она пишет ответ, и он очень прям, ну, как бы подходит под то, что там написано. То есть, ну, вообще контекст понимает очень хорошо. И вот это еще приложение линза, которая делала фотки. Сейчас все, да, то есть это, кстати, вот это приложение от разработчиков этого, как она называется, этот, призму, да, из Яндекса это, ребята. А они, наверное, бабла срубили перед Новым годом, там, кучу. То, что все, вот Facebook весь усыпан был. И я к тому, что вот эти технологии, они так вот, знаешь, в виде такой фан, в виде таких веселых каких-то вещей, они прям проникают потихоньку в нашу жизнь. Мы не осознаем это, и это все очень плавно происходит. То есть мы не задумываемся там, что у нас вон на телефонах сейчас там есть поиск по фотографиям, можно там текст выделять на фотографиях, можно вот эти вот... Мы привыкли уже, что сейчас чат-боты везде есть, и в сервисах поддержки они активно помогают, там отвечают. И вот эти всякие предложения развлекательные, которые делают. И я не так давно наткнулся на пост, где нейронка нарисовала макет веб-страницы, дизайн веб-страницы. И сделала это отлично. То есть, как, мне кажется, вот как ты думаешь, что в будущем, буквально вот в ближайшем лет 10, они, эти нейронки, будут активно использоваться как инструменты для креатива, для создания какого-то контента? И вообще в перспективе заменят многие профессии, например, ну вот кассиры, водители, да, то есть, которые в такси работают, тоже будут заменены этими нейронками и беспилотными автомобилями. Что ты про это думаешь?
Блин, ну, заменят ли... Заменит ли нейронка дизайнеров? Ну, я думаю, что в ближайшем будущем что произойдет? Просто вот в инструменты, в стандартный, как бы в такой джентльменский набор просто инструментов дизайнера войдут просто, ну, новые там тулзы на основе нейронок. И, грубо говоря, типа... чувак не будет рисовать там кнопку или какую-то простую композицию, он будет прямо использовать готовую тулзу, которая там под его запрос, да, там за 5 вариантов даст. Но все равно, то есть финальный релиз, как бы, ну, да, то есть мне кажется, все равно он невозможен без человека. и там, не знаю, чувак все равно это будет все доводить, да, там, то есть подшаманивать что-то там вручную, но объем вот этой тех, ну, техдизайн, да, есть такое, наверное, понятие, вот объем техдизайна, мне кажется, возможно, снизится, да, где вот именно пиксели нужно там рисовать. Вот.
А про, думаю, про так, такие как профессии, будет. Как вот, которые, ну, делают такую монотонную работу, скучную, что думаешь, с ними ничего не произойдет?
Да я, ну, здесь вообще как бы сомнений нет. Я думаю, очевидно, что они будут уходить.
И куда люди пойдут?
Работать?
Да.
Да я не знаю. Там, где... Там, где нужен человеческий фактор, там, где ожидается ответственность определенная, типа, если ты сделал неправильную вещь, тебя там, ну, условно говоря, оштрафуют или посадят в тюрьму, да, то есть там, где нужен человеческий фактор, где нужны решения, да, то есть на основе там этики, например, какой-то, да, такой человеческой. Там, не знаю, как-то так.
Ну да, но это такие профессии, которые сейчас существуют. А как раз не все люди туда идут, потому что не хотят брать ответственность. Вот, я думаю, что в будущем, в перспективе, вот эти все нейронные сети будут мощным инструментом, да, как ты сказал, и будут делать большую часть работы, которую сейчас всякую монотонную, скучную делают инженеры, программисты, дизайнеры, какие-то вот рисуют какие-то вот макеты, пишут какой-то код, который там можно, чтобы нейронка написала, а люди будут как архитекторы выступать. Но это будет работать только для самых умных, так скажем, для самых продвинутых людей, а большинство, кто сейчас работает на обычных линейных на позициях, могут, ну, не, так скажем, пострадать от этого, потому что, как я сказал, вот эти такси могут замениться. На такси работает очень много людей, всяких кассах, на магазинах, супермаркетах. Уже сейчас есть касса самообслуживания, но они в дальнейшем, мне кажется, также будут расширяться и будет какой-нибудь... какая-то автоматизация произойдет в этом плане, и, короче, люди решатся этих мест, и будет какой-то коллапс трудовой, потому что будет много свободных рук, которым нечего делать. Им либо нужно будет повышать свою квалификацию, и либо не знаю, то есть какие-то нефть добывать, если она нужна будет. Потому что вот я сегодня читал новость, в Норвегии 80% всех вновь приобретенных автомобилей в 2020 году были электрическими. То есть они в Норвегии там уже вообще все переходят на электричество. Ну, это, конечно, страна продвинутая в этом плане. Но это такой тренд идет в мире. Поэтому я думаю, сейчас уже надо это озаботиться технологией этой, узнать, как она работает, как она может быть применена, и ее пытаться внедрять. Вот. Я вот думаю, в этом году мы какой-нибудь проект сделаем с использованием этой нейронной сети и что-нибудь придумаем прикольное.
Ты сам игрался с чат GPT?
Да,
с Ленцей?
Я и Ленцей пользовался. Ну, она, кстати, вот мне, как вот эта Ленза, она мне не понравилась, как сделала фотографии. Как-то, ну, видно, что это... Ну, короче, как-то неестественно.
Да-да-да.
А чат, вот этим я тоже пользовался, и мне очень понравилось, как он отдает результаты, какие тексты пишет.
Ну да, пишет складно в целом, но как бы я не знаю, то есть какое применение ты видишь вот реально, типа, ну, на твиты отвечать, ну, как бы, так несерьезно. А где серьезное применение вот этой штуки?
В обработке информации, больших данных, какой-то аналитической работы, которую сейчас делают люди. В вашей компании, например, это техподдержка, там может быть заменена вся. Сотрудники, кто обрабатывает вот входящие сообщения, там не решают проблему, а только на, как назвать, первой линии, да, там, где...
Сразу, да.
Вот. Вот там может быть применена. Везде, где требуется, где нужна автоматизация и где не нужен человеческий фактор, который только делает сложнее все. Даже в программировании может быть применена, но не для замены как бы программистов, а для упрощения работы, для написания кода. Условно, там программист задает какой-то параметр, и ему дается готовый код, шаблон, когда он там что-то вписывает свое просто. И шаблон тут на основе делает нейронная сеть.
Ну, слушай, ну да, на самом деле, вот я это и пытался сказать, то, что вся эта история, она пока выглядит как, как знаешь, такие, это будут компоненты, такие микросервисы внутри каких-то других систем, тулзов, которые будут довольно хорошо автоматизироваться то, чем раньше занимались люди, но все равно, то есть, да, то есть это не уровень архитектуры, там, где вот как бы люди продолжат еще какое-то время как раз-таки работать. Какие-то мелкие такие компоненты будут заменяться, а так в целом, как бы, я думаю, что, не знаю, у тебя вот есть какие-то беспокойства, у меня их нет совершенно, что, типа, мою работу заменит искусственный интеллект, ну, пока нет.
Да, никаких беспокойств у меня нет. Мне просто интересно это с точки зрения, что это очень как-то плавно и незаметно внедряется в нашу жизнь. Вот, и как-то вот так происходит, что мы даже не даем себе отчет, что, ну, большинство, я вот сам лично не даю себе отчет в том, что сильно вот эти все нейронные сети, и они сильно определяют, как бы, поведение твое, ну, какие-то настроения даже, потому что они определяют вот всякие, как у тебя выглядит лента в Инстаграме, как у тебя выглядит лента в Фейсбуке. И, ну, вот, когда вот ситуация происходит, как вот сейчас в России, например, вот эта вся операция происходит, и там одни люди могут одно видеть, другие другое, понимаешь, то есть там, и другие, одни там скажут, да зачем мне уезжать, я здесь буду, потому что, ну, нейронная сеть может тебя настроить, короче, твое восприятие мира определить, это неправильно, вот.
Ну, блин, на самом деле, возможно, это одна из причин, то, что я как бы, ну, как бы много лет, да, я уже закрываюсь вообще от медиа, да, то есть я ничего не читаю, я имею в виду, что касается повестки, ничего там, никакой политики, я, то есть, я вообще никому не верю, я живу в горах здесь, вот, и я только смотрю красивую ленту в Инстаграме, вот, и занимаюсь своей работой, да, то есть своими киарами, своими кипианами, своими задачами и своей семьей, да, то есть и поддерживаю как бы безопасность своей семьи, да, то есть вот как бы, а я дистанцируюсь на самом деле от событий мировых, то есть тут как бы у меня такая вот линия, так что не знаю, надеюсь, что нейронка в меня не залезет пока что.
А тебе не хотелось бы, да, чтобы на тебя влияла какая-то нейронка?
Я думаю, никому не хотелось бы. Но я этот эффект очень четко почувствовал в период локдауна, в период ковида. Это весна 2020 года, когда были люди напуганы, как бы, и тоже. То есть мне было тоже не по себе, когда все вот эти вот. Там, не знаю, когда копы ходили по улице и, да, то есть поддерживали режим локдауна, вот, и у меня такой был период, я тогда жил один, а как бы я реально смотрел телек и следил за новостями, вот этой вот ковидной повестки. И, знаешь, через неделю я прям поймал себя на мысли, что я вообще превращаюсь в зомби, я прям реально тупею. И вот эти идеи с телека, они в меня прям проникают, потому что, ну, там, очевидно, не глупые люди работают, они знают, как воздействовать, да, там, на сознание, да, как, за какие там ниточки нужно тянуть. Вот, и я прям, знаешь, реально почувствовал, как я просто втягиваюсь в то, что вещают. И, ну, не знаю, мне это не понравилось, как бы я это остановил.
Mm-hmm.
И ничего не произошло. Не заболел, не умер там, и как бы ничего плохого не произошло.
Ну да. Ну вот, поэтому... поэтому мне просто вот интересно за этим наблюдать. И кажется, что вот эта вот вся штука, она влияет на людей и будет влиять дальше еще сильнее. То, что... Я тоже знаю еще некоторых, кто также закрывается от социальных сетей или от информации, которая там... Но как бы не закроешься, то есть, ну, я вот не закрываюсь, то есть, не знаю. Ну, ладно, я думаю, это, в принципе, тут понятно.
Я вообще на ленту потратил 36 баксов, потому что я 6 раз заказывал
аватарки. А говоришь, вот тебя не проникает, то есть, ну вот.
Да, то есть, ну, слушай, ну это было такое вот, типа, вау-эффект, реально, да, то есть мне прям, мне нравилась эта миграция, со всем родственником там, всем
вообще, всем сделал.
Все сделал, да, все, я говорю, 6 наборов, вот, это был реально вау-эффект, и, знаешь, вот в том моменте мне казалось, блин, это, наверное, the next big thing, что-то вообще невообразимо. А сейчас прошел месяц, и я вот смотрю на эти аватарки, ну, блин, знаешь, уже такой, типа, ну и что такого, как бы, ну,
да, ну...
это уже такая, это данность, и сделано они стрёмно, опять это зловещие долины, когда на тебя смотрит вот этот робот с стеклянными глазами, такой, знаешь, неприятный, что-то такое вот. И сейчас эти аватарки мне скорее уже как-то так это... Ну, я их не хочу уже, например, смотреть на них. И... Хотя у многих людей они стоят.
Mm-hmm.
И вот когда вышла призма, там лет 5-6 назад, я вот помню то, что кастеры обсуждали, я вот тогда очень резко высказывался на этот счет. Вот. И сейчас я понимаю, что Ленца, блин, ну, не знаю. Это просто какой-то следующий вот... следующий этап вот этой вот призмы, более навороченный, более крутой. Ну а так, игрушка.
Да. Ну, блин, ну,
нужно конечно... что? Нужно новый смысл создавать, новые ценности. Да, то есть как бы... А как это, типа, чем нам Ленца в этом поможет? Ну, я не знаю. Как бы дизайны будут более быстрее делаться. Ну и что дальше?
А вот в вашей компании нет каких-то вот нейронных сетей применяются? Может, ну где-то, может, применяются какие-то процессы?
Я не слышал. Я знаю то, что дизайны рисуются руками, тексты пишутся авторами. Насчет чат-ботов эксперименты были, что вот правильно ты говорил, тир-1 как бы обрабатывался ботом. Но я не уверен, оставили это или нет. Почему? Потому что как бы, да, в Эквиде огромная ценность это считается саппорт, его качество.
Mm-hmm.
Вот. А чтобы поддерживать качество и... качество саппорта, что такое? Человеческий подход, прежде всего, да? То есть это там понять боль, там пожалеть и в конце концов помочь, да, тому, кто страдает, или кому нужна помощь, вот. И, ну, не знаю, блин, здесь нужен человек все же, наверное. Да, так что саппорт у нас очень большой, и там он продолжает расти, и очень крутой.
Спасибо, что послушали первый выпуск нашего подкаста. Rocky Voice, увидимся в следующих выпусках.
Всем пока!